Глава 34. В продолжении нескольких дней после этого вечера мистер Хитклифф избегал встречаться с нами во время еды. Тем не менее, он не давал распоряжения не впускать Хертона и Кэти. Он питал отвращение к такой тотальной уступчивости собственным чувствам и охотнее пошел бы на то, чтобы самому отсутствовать за столом. Он принимал пищу лишь раз в сутки. Он считал это вполне достаточным для поддержания своего организма. Однажды ночью, когда все были уже в кроватях, я услышала, как он спустился вниз по лестнице и вышел через центральные двери. Я не прислушивалась к его возвращению, а утром обнаружила, что он до сих пор не вернулся. Тогда был апрель. Погода стояла приятная и теплая, трава была такой зеленой, какой только ее могут сделать обильные дожди и солнце, а две карликовые яблони возле южной стены дома были усыпаны цветами. После завтрака Кэтрин настояла на том, чтобы я вынесла кресло и села со своей работой под елями в конце дома. Она же в это время развлекала Хертона, который совершенно оправился после своего несчастного случая и вскапывал и обустраивал ее маленькую клумбу, перенесенную в этот угол под влиянием жалоб Джозефа. Я с удовольствием наслаждалась весенним благоуханием вокруг и прекрасной тихой голубизной наверху, когда моя молодая леди, которая сбежала вниз к воротам, чтобы выкопать несколько примул для бордюра, вернулась лишь с частью своей ноши и сообщила нам, что возвращается мистер Хитклифф. «Он обратился ко мне», — добавила она с растерянностью на лице. «Что он сказал?» — спросил Хертон. «Он сказал, чтобы я побыстрее убиралась прочь», — ответила она. Но он выглядел так необычно по сравнению с тем, как он выглядит всегда, что я остановилась на мгновение, чтобы поглазеть на него. «И как же он выглядел?» — поинтересовался ее кузен. «Как? Почти что веселый и бодрый. Нет, совсем не почти. Чрезвычайно возбужденный и безудержный и радостный», — ответила она. «Значит, ночная прогулка развлекла его», — заметила я притворно небрежным тоном. «На самом деле я была удивлена так же, как и Кэтрин, и решила проверить правдивость ее утверждения, ибо видеть хозяина, выглядевшего радостным, это было далеко не каждодневным зрелищем». Я отыскала повод, чтобы войти. Хитклифф стоял в открытых дверях. Он был бледным и дрожал. Да, несомненно, он выглядел необычно. Радостный блеск в глазах изменил выражение всего его лица. «Может, позавтракаете?» — спросила я. «Наверное, вы проголодались, бродя всю ночь? Я хотела узнать, где он был, но я не люблю спрашивать напрямик». «Нет, я не голоден», — ответил он, отворачивая голову и разговаривая скорее презрительно, как будто бы он догадался, что я пыталась разведать причину его хорошего настроения. Я слегка растерялась, ибо не знала, подходящий ли был момент для того, чтобы попытаться сделать ему несколько замечаний. «Не думаю, что это правильно бродить вне дома, — заметила я, — вместо того, чтобы спать. Это неблагоразумно, и это ненормально в теперешний сырой сезон. Я переживаю, как бы вы ни подхватили тяжелую простуду или лихорадку, что-то с вами происходит». «Ничего, кроме того, что я смогу вынести», — ответил он. «Ты доставишь мне огромное удовольствие, если оставишь меня одного. Проходи в дом и не надоедай мне». Я подчинилась, а когда проходила, заметила, что он дышит так часто, как кот. Да, подумал я про себя, мы будем иметь приступ нездоровья. Даже представить не могу, что он такое делал. В полдень он сел с нами пообедать. Я подносила ему блюдо с едой, а он накладывал из них себе на тарелку столько всего, будто намеревался компенсировать предшествующее голодание. «У меня нет ни простуды, ни лихорадки, Нелли», — заметил он, намекая на мою утреннюю речь. «Я готов воздать должное пище, которую ты мне подносишь». Он взял нож-вилку и принялся за еду. Когда его давешние намерения плотно отобедать вдруг угасло, он положил прибор на стол, с жаром посмотрел в окно, затем встал и вышел. Мы видели, как он прохаживался вперед и назад по саду, пока мы заканчивали нашу трапезу. А Ирн шел, сказал, что пойдет и спросит, почему бы ему все-таки не отобедать. Хертон думал, что мы его каким-то образом огорчили. «Ну что, он придет?» — воскликнула Кэтрин, когда ее кузен вернулся. «Нет», — ответил он, — «но он не сердится. Он и в самом деле выглядит на редкость довольным, только я причинил ему немного беспокойства, заговаривая с ним дважды. И тогда он предложил мне вернуться к вам. Он был удивлен, как я могу желать другого общества, кроме вашего». Я поставила его тарелку греться на решетку над очагом. Через час или два он вернулся, когда в комнате уже никого не было. Он нисколько не успокоился. Та же неестественная, действительно неестественная радость под его черными бровями, та же бледность лица, временами тот же оскал зубов в подобии улыбки. Его тело тряслось, но не как в ознобе от простуды или нездоровья, а как вибрирует туго натянутая струна. Да, скорее это была вибрация, чем дрожь. «Спрошу-ка я, в чем дело?» — подумала я. «А то кто ж еще спросит?» И я воскликнула. «Вы услышали какие-то хорошие новости, мистер Хитклифф? Вы выглядите необыкновенно возбужденным». «Откуда хорошим новостям взяться для меня?» — сказал он. «Я возбужден от голода, но, судя по всему, я не должен есть». «Ваш обед здесь», — ответила я. «Почему бы вам не взять его?» «Я не хочу сейчас есть», — торопливо и как-то невнятно пробормотал он. «Я дождусь ужина. И, Нелли, раз и навсегда прошу тебя предупредить Хертона и других, чтобы они держались от меня подальше. Я хочу, чтобы меня никто не беспокоил. И хочу располагать этой комнатой только для себя». «Появилась какая-то причина для такого изгнания?» — поинтересовалась я. «Скажите мне, почему вы такой странный, мистер Хитклифф? Где вы были этой ночью? Я спрашиваю вас не из-за праздного любопытства, а ты спрашиваешь из-за очень праздного любопытства», — перебил он со смехом. «Тем не менее, я тебе отвечу. Прошлой ночью я был на краю преисподней. Сегодня я в пределах видимости своих небес. Они перед моими глазами, меня от них отделяет едва ли не три шага. А теперь тебе лучше уйти. Ты не увидишь и не услышишь ничего, что может напугать тебя, если воздержишься от того, чтобы вмешаться не в свои дела». Подметя перед камином и вытерев стол, я вышла более озадаченная, чем раньше. Он не покидал дома во второй половине дня, и никто не нарушал его одиночество до тех пор, пока не настало 8 часов. Я решила, что будет правильно, несмотря на то, что меня не звали, принести ему свечу и ужин. Он облокотился на край подоконника, но смотрел не наружу, его лицо было обращено во внутреннюю темноту. Угли в камине лишь слегка тлели, и комната была наполнена влажным легким воздухом туманного вечера. Было так тихо, что можно было различить не только шум ручья внизу Джиммертона, но и его журчание и бульканье по булыжникам и валунам, через которые он не мог перекатиться. У меня вырвалось восклицание недовольства, когда я увидела унылый камин и стала закрывать оконные створки одну за другой, пока не дошла до его окна. «Я могу его закрыть?» — спросила я Хитклифа, чтобы расшевелить его, ибо он не двигался. Вспышка света осветила его лицо, когда я заговорила: «Ох, мистер Локвуд, я не могу передать, какой зарождающийся ужас я почувствовала, лишь на мгновение увидев его взгляд. Эти глубокие черные глаза, эта улыбка и мертвенная бледность. К своему глубочайшему ужасу мне показалось, что это не мистер Хитклифф, а призрак». Свеча дрогнула в моих руках и чиркнула об стену. Все погрузилось во мрак. «Да закрой!» — ответил он своим привычным, хорошо знакомым голосом. «Надо же, какая ты неловкая! Почему ты держишь свечу горизонтально? Будь порасторопнее и принеси другую». Я заторопилась вон в безрассудном состоянии страха и сказала Джозефу: «Хозяин просит вас принести ему свет и заново разжечь камин», ибо я не отважилась пойти туда снова. Джозеф с грохотом набрал немного углей на совок и пошел, но тотчас принес их обратно, неся поднос с ужином в другой руке, и объяснил, что мистер Хитклифф ложится спать и ничего не желает есть до самого утра. Мы слышали, как он в это же время поднялся по лестнице. Но он не пошел в свою обычную комнату, а повернул в ту, в которой кровать была спрятана за панелями. Окно в той комнате, как я упоминал раньше, довольно широкое, чтобы в него мог пролезть любой. И это навело меня на мысль, что он наметил план следующей полуночной прогулки, о которой предпочитает, чтобы мы не догадывались. «Он что, упырь или вампир?» – задумалась я. Я читал о таких ужасных перевоплощениях дьявола. Затем я стала вспоминать, как я заботилась о нем, когда он был ребенком, как наблюдала его взросление до отрочества, как сопровождала его почти по всему его жизненному пути и каким абсурдным вздором было поддаться этому чувству страха. Но откуда оно взялось, это маленькое черное существо, которое добрый человек приютил на свою погибель? Нашептывало мне мое суеверие, пока я дремала в забытии. И я стала в полусне, изнуряя себя, выдумывать для него разные варианты подходящего происхождения. Пробуждаясь время от времени от раздумий, я прокладывала путь его бытия снова и снова с мрачными вариациями и, в конце концов, стала воображать его смерть и похороны. Все, что я смогла запомнить относительно захоронения, было чрезвычайное огорчение от того, что надо было продиктовать надпись на его надгробном камне, и мы консультировались об этом с Пономарем, так как у него не было фамилии, и мы не могли узнать точно его возраст, мы были вынуждены удовлетвориться единственным словом «Хитклифф». Это сбылось и в действительности. Мы сделали такую надпись. Если вы зайдете на церковное кладбище, то сможете прочитать на его надгробии лишь его имя и дату его смерти. Рассвет возродил меня к моему обычному сознанию и чувствам. Я встала и вышла в сад так рано, как только могла, хоть что-то различать, чтобы выяснить, были ли хоть какие-то следы под его окном. Их там не было. Он остался в доме, подумала я, и сегодня с ним будет все в порядке. Я по своему обыкновению приготовила завтрак для домашних и сказала Хертону и Кэтрин поесть, прежде чем спустится хозяин. Для него я накрою позже. Они предпочитали завтракать не дома, а под деревьями, и я поставила маленький столик, специально приспособленный для них. Возвратившись снова в дом, я нашла мистера Хитклифа внизу. Он и Джозеф беседовали о каких-то сельскохозяйственных делах. Он давал разъяснения и подробные указания касательно обсуждаемых вопросов, но говорил быстро и постоянно поворачивал свою голову куда-то в сторону и выглядел таким же и даже более возбужденным, чем раньше. Когда Джозеф вышел из комнаты, он уселся там, где обычно, и я поставила перед ним чашку кофе. Он подвинул ее поближе, положил руки на стол и стал смотреть на противоположную стену, где я, предположила, внимательно рассматривал одну ее особенную часть, скользя по ней вверх и вниз, сверкающим беспокойным взглядом и с таким же жадным интересом, что задерживал дыхание на целых полминуты. «Помилуйте!» — воскликнула я, вкладывая кусочек хлеба ему в руку. — Поешьте и выпейте это, пока оно горячее. Завтрак дожидается вас почти час. Хитклифф не замечал меня, и он до сих пор улыбался. Я бы предпочла видеть, как он скрежещет зубами, чем такую его улыбку. — Мистер Хитклифф! «Хозяин!» – закричала я. «Прекратите, ради бога, таращить глаза, словно вы видите что-то неземное!»
«Прекрати, ради бога, кричать так громко!» – ответил он. «Обернись и скажи мне, мы тут одни?»
«Конечно!» –
был мой ответ.
«Конечно, мы одни!»
Тем не менее, я невольно подчинилась ему, как будто была не вполне в этом уверена.
Взмахом своей руки он расчистил свободное пространство среди приборов для завтрака и наклонился вперед, чтобы удобнее было рассматривать. Теперь я поняла, что он смотрел не на стену, хотя я видел лишь его одного, без присутствия посторонних. Он, казалось, пристально вглядывался во что-то, находящееся от него на расстоянии не более 2 ярдов. И что бы это ни было, очевидно, что это что-то доставляло ему и наслаждение, и боль в их предельных проявлениях. Боль мучительную, но тем не менее приводящую в восторг. На такую мысль наводило выражение его лица. Воображаемый объект – не был неподвижным, так что его глаза следовали за ним в неутомимом усердии. И даже разговаривая со мной, он ни разу не оторвал от него своего взгляда. Я тщетно напоминала ему о его затянувшемся воздержании от еды. Если он и шевелился, притрагиваясь к чему-нибудь, уступая моим уговорам, если он и протягивал руку, чтобы взять кусочек хлеба, то его пальцы сжимались, прежде чем успевали взять еду, и оставались лежать на столе, позабыв о своем намерении. Я продолжала сидеть как образец терпения, настойчиво возвращая его внимание из поглотивших его размышлений, пока он не сделался раздражительным и не поднялся, спрашивая, почему бы мне не разрешить ему иметь собственное время для принятия своей пищи, и добавил, что в следующий раз я могу не ждать, а оставить приборы внизу и уйти. Произнеся эти слова, он вышел из дома,
медленно добрел до нижней части сада и исчез за воротами. Время тревожно тянулось, настал еще один вечер. Я допоздна не шла отдыхать, а когда ушла, то не могла заснуть. Мистер Хитлиф возвратился после полуночи и вместо того, чтобы пойти лечь в кровать, закрылся в нижней комнате. Я прислушивалась и беспокойно металась, и в конце концов оделась и спустилась вниз. Это было чересчур томительно – лежать в постели, изнуряя свой мозг сотнями вариантов плохих предчувствий. Я слышала, как мистер Хитлиф беспокойно мерил шагами комнату и часто нарушал тишину глубокими вздохами, похожими на стон. Он также бормотал какие-то слова, из которых я могла уловить лишь одно. Это было имя Кэтрин, связанное с какими-то безумными выражениями нежной привязанности, а, может, страданий. И разговаривал он так, словно общался с неким человеком, присутствующим в настоящее время. Говорил тихо и убежденно, исторгая слова из глубины своей души. Я не нашла в себе мужества зайти к нему в комнату, но я очень хотела отвлечь его от его грез, а потому скинула грязь в кухонный очаг, поворошила его и начала выгребать золу. Это выманило его из комнаты скорее, чем я ожидала. Он тотчас открыл двери и произнес: «Нелли, зайди сюда. Уже утро? Зайди со своей свечой». «Бьет 4», — ответила я. «Вам нужна свеча, чтобы забрать ее наверх? Вы можете зажечь ее от этого огня». «Нет, я не хочу идти наверх», — сказал он. «Зайди и зажги мне огонь и сделай здесь все, что необходимо сделать в комнате. Прежде чем я могу взяться хоть за что-нибудь, я должна раздуть угли», — ответила я, отодвигая стул и беря воздуходувные мехи. Тем временем он бродил взад и вперед в состоянии, близком к безумию. Его тяжелые вздохи следовали один за другим, почти не оставляя пространства для обычного дыхания в промежутках между ними. «Когда настанет день, я отправлюсь в Грэндж», — сказал он. «Я хочу решить там несколько юридических вопросов, пока я в состоянии заниматься ими и пока я могу действовать хладнокровно. Я ведь до сих пор не написал завещание. А как распорядиться своим имуществом, я не могу решить. Я хотел бы стереть его с лица земли». «Но я бы не говорила так, мистер Хитклифф», — вмешалась я. «Не трогайте пока ваше завещание. И пока что лучше посвятите время тому, чтобы раскаяться в своих многочисленных несправедливых поступках. Я никогда не предполагала, что ваши нервы, к моему глубокому удивлению, будут так расшатаны, как сейчас. Однако это произошло фактически исключительно по вашей собственной вине. Путь, который вы прошли за эти 3 последних дня, утомил бы даже титана. Поешьте немного и немного отдохните. Вам нужно только лишь глянуть на себя в зеркало, чтобы увидеть, как вы нуждаетесь и в одном, и в другом. Ваши щеки запали, а ваши глаза воспалены, как у человека, страдающего от голода и слепнущего из-за отсутствия сна». «Это не моя вина, что я не могу ни есть, ни спать», — ответил он. «Уверяю тебя, это происходит по причине незавершенных замыслов. Я стану есть и спать, как только у меня появится такая возможность. Но как ты можешь предлагать отдыхать человеку, барахтающемуся в воде, когда он находится на расстоянии вытянутой руки от берега? Я должен его сначала достичь, а потом уже буду отдыхать». «Хорошо, не беспокойте мистера Грина. А что касается покаяния в своих несправедливых поступках, то я не совершал ничего несправедливого, и мне не в чем раскаиваться. Я очень счастлив, и тем не менее я счастлив недостаточно. Моя душа обретает счастье, убивая мое тело, но не удовлетворяет саму себя. «Счастливый хозяин!» — вскрикнула я. «Странное счастье! Если вы можете выслушать меня без гнева, то я смогу дать вам некий совет, который сделает вас счастливым».
«И что же это?» — спросил он. «Говори, вам известно, мистер Хитклифф», — сказала я, «что с 13-летнего возраста вы жили эгоистичной, недоброй жизнью и, скорее всего, вряд ли держали Библию в своих руках с того времени. Вы, должно быть, забыли содержание этой книги, а сейчас не имеете времени на ее изучение. Разве есть какой-то вред в том, чтобы послать за кем-нибудь, каким-нибудь священником любого вероисповедания? Ведь это не проблема. Чтобы растолковать книгу и показать вам, как далеко вы отошли от ее заповедей и как непригодны вы будете для его небес, если не возьметесь за изменения прежде, чем вы умрете. Я скорее признателен, чем сердит Нелли, — сказал он, — за то, что ты напомнила мне о том, как именно я хочу, чтобы меня похоронили. Мое тело должно быть перенесено на кладбище вечером. Ты и Хертон можете, если захотите, сопровождать меня. И особенно обратите внимание, чтобы могильщик выполнил мои указания по поводу двух гробов. Ни один священник не должен присутствовать. Никто не должен произносить никаких речей надо мной. И говорю тебе, что я почти достиг своих небес, а небеса других меня совершенно не интересуют, и я их ни во что не ставлю. А если бы вы упрямо продолжали настаивать на своем посте и умерли от голода, а они отказались бы похоронить вас в окрестностях церкви, сказала я, потрясенная его безбожным равнодушием, как бы вам это понравилось?
Они так не сделают, ответил он. А если сделают, тогда ты должна будешь тайком меня перенести. И если ты не позаботишься об этом, то скоро убедишься на деле, что мертвые не исчезают. Как только он услышал, что остальные члены семьи стали просыпаться, он удалился в свою нору, а я смогла свободно перевести дух. Но после обеда, пока Хертон и Джозеф были на своей работе, он опять пришел на кухню и с безумным видом заявил, чтобы я пришла и села в доме. Он хотел, чтобы кто-нибудь был рядом с ним. Я отказалась, сказав ему прямо, что его странный разговор и манера напугали меня, и я не имею ни нервов, ни желания быть его единственным компаньоном.
«Уверен, что ты считаешь меня дьяволом», — сказал он со своим мрачным смехом, «чем-то слишком ужасным, живущим под порядочной крышей». Затем, обернувшись к Кэтрин, которая была здесь и которая встала позади меня, когда он пришел, он добавил полунасмешливо: «И ты придешь, детка. Я не обижу тебя, нет. Для вас я был хуже, чем дьявол. Здесь есть некто, кто не чурается моей компании. Ради Бога! Она неумолима, а черт с ней, это чересчур много, чтобы можно было вынести любому существу из плоти и крови, и даже мне!» Никого больше он не упрашивал. Он ушел в свою комнату, когда уже настали сумерки, целую ночь напролет и до самого утра
Мы слышали его стоны и бормотание с самим собой. Хертон хотел войти, но я приказала ему вызвать мистера Кеннета. Доктор должен был прийти и посмотреть его. Когда тот пришел, я попросила хозяина впустить доктора и проверила, открыты ли двери, но обнаружила их запертыми. А сам Хитклифф осыпал нас проклятиями. Он сказал, что ему стало лучше, и попросил оставить его одного. Поэтому доктор ушел. Следующий вечер был очень сырым. И правда, дождь лил до самого рассвета, и когда я совершала свою утреннюю прогулку вокруг дома, то заметила, что створки хозяйского окна были открыты и колыхались на ветру, а дождь лил прямо в середину. «Он не может быть в кровати», — размышляла я. «От этих потоков он промок бы насквозь, он должно быть или наверху, или вышел. Но я больше не стану поднимать суматоху, я смело пойду и посмотрю». Я взяла второй ключ и открыла дверь и вошла внутрь. В комнате никого не было. Я подбежала к раздвижным панелям вокруг кровати, быстро раздвинула их и заглянула в середину. Мистер Хитклифф находился там. Он лежал на спине. Его глаза встретили меня так пронзительно и свирепо, что я вздрогнула. А потом мне показалось, что он улыбается. Я не думала, что он умер, но его лицо и шея были умыты дождем. С постельного белья стекали капли, а он сам был совершенно неподвижен. Створки окна, колышась туда-сюда, оцарапали ему одну руку, лежащую на подоконнике. Однако кровь не струилась из-под ободранной кожи, и когда я дотронулась до нее своими пальцами, у меня больше не оставалось сомнений, хозяин был мертв, а его труп закоченел. Я заперла окно на засов, зачесала его черные длинные волосы назад и попыталась закрыть ему глаза, чтобы погасить, если возможно, этот страшный, пристальный, словно живой взгляд ликования, прежде чем его увидит кто-нибудь еще. Но они не закрывались. Казалось, они насмехались над моими попытками, а его разомкнутые губы и острые белые зубы тоже насмешливо улыбались. Охваченная новым приступом страха, я позвала Джозефа. Джозеф, шаркая, поднялся наверх и поднял шум, однако наотрез отказался прикасаться к нему. «Дьявол уволок его душу!» — закричал он. «Пусть забирает в свой мешок его тело! Меня это совершенно не волнует! Эх, каким скверным покойником он выглядит! Скалится в своей кончине!» И старый грешник тоже оскалил зубы, глумясь над покойником. Я уже было подумала, что он намеревается выкидывать коленца вокруг кровати, но, неожиданно успокоившись, тот упал на колени и, соединив свои руки в молитве, стал сыпать благодарностями за то, что законный хозяин и старинный род были восстановлены в своих правах. Я чувствовала, как сильно потрясло меня ужасное происшествие, а моя память постоянно возвращала меня к подобного рода событиям из прошлых времен, сопровождаемых тягостной печалью. Но бедный Хертон, наиболее обиженный, причем несправедливо, был единственным, кто действительно очень страдал. Он сидел около усопшего всю ночь, искренне плача и горюя. Он сжимал руку Хитклифа, целовал его саркастическое свирепое лицо, от созерцания которого любой другой человек отпрянул бы, и оплакивал его с такой сильной печалью, которая, естественно, возникает в благородном великодушном сердце, несмотря на то, что оно такое же твердое, как закаленная сталь. Мистер Кеннет был в озадаченном состоянии. Как объявить, от какого именно расстройства умер хозяин? Я утаил этот факт, что он не проглотил ни кусочка еды за 4 последних дня, опасаясь, что это может привести к неприятностям. А потом я была убеждена, что это не повлияло бы на результат, ведь это было следствием его странного нездоровья, а не причиной. Мы похоронили его так, как он хотел, к пересудам всей округи. Ирншоу, я, Панамарь и 6 мужчин, переносивших гроб, вот и все, кто присутствовал на погребении. 6 мужчин отошли, когда они опустили гроб в могилу, а мы остались посмотреть, как его засыпают. Хертон с заплаканным лицом накопал зеленого дерна и самостоятельно обложил им могильный холмик. В настоящее время он такой же ровный и зеленый, как и могильные холмики его соседей. И я уповаю на то, что новый постоялец заснул тут беспробудно. Но деревенский люд, если вы его спросите, поклянется на Библии, что он гуляет. И тут и там поговаривает, что встречает его возле церкви на вересковой пустоши и даже в этом доме. Досужая молва, скажете вы? Я так говорю. Тем не менее, тот старик у кухонного очага утверждает, что они оба выглядывают из окна их комнаты каждую дождливую ночь со дня его смерти. А еще странный случай произошел со мной месяц назад. Как-то вечером я шла в Грендж. Был темный вечер. По небу разносилось угрожающее громыхание, и только я повернула на перевал, как неожиданно встретила маленького мальчика с овечкой и 2 ягнятами перед ним. Он очень плакал, и я подумала, что ягнята были слишком пугливыми и не слушались его. «В чем дело, мой маленький?» — спросила я. «Там Хитклифф и женщина, вон там!» — ревел он. И я боюсь идти мимо них. Я ничего не видела, но ни овцы, ни мальчик не желали продолжать путь, так что я предложила ему пойти дальше дорогой ниже. В его воображении, вероятно, всплыли призраки его собственных фантазий, когда он в одиночестве шел через вересковую пустошь, а также те глупости, которые он слышал от своих родителей и которые повторяли его товарищи. Тем не менее, я до сих пор не люблю находиться в темноте и не люблю оставаться в этом мрачном доме. Я ничего не могу с этим поделать. Я буду очень рада, когда молодые люди покинут его и переселятся в Грендж. Значит, они собирается перебраться в Грендж, сказал я. Да, ответила миссис Дин. Как только они поженятся, это будет в первый день Нового года. И кто же тогда станет жить тут? Ну как? Джозеф будет ухаживать за домом и, возможно, возьмет себе в компанию какого-нибудь мальчонку. Они будут жить на кухне, а все остальное будет закрыто. Чтобы там жили привидения, которые решат поселиться в нем, заметил я. Нет, мистер Локвуд, сказала Нелли, покачивая головой. Я верю, что мертвые покоятся в мире, но это неправильно. Говорить о них так легкомысленно. В этот момент ворота сада распахнулись, путешественники возвратились. «Они не боятся ничего», — проворчал я, наблюдая за их приближением из окна. «Вместе они храбро встретят даже сатану и все его войско. Когда они вступили на крыльцо и остановились, чтобы бросить последний взгляд на луну, а правильнее сказать друг другу в лучах ее света, я почувствовал неудержимое желание снова сбежать от них. И, пожав на прощание руку миссис Дин, я, не обращая внимания на ее попытку усовестить меня в моей невоспитанности, я выскользнул через кухню, как только они открыли двери в дом. Таким образом, я убедил бы Джозефа в его мнении, что его коллега-служанка – нескромная распутница, если бы по счастливой случайности он не признал во мне порядочного гостя, услыхав из-под своих ног сладкий звон суверена. Мое путешествие домой немного затянулось, ибо я отклонился от основной дороги, свернув в направлении церкви. Под ее стенами я понял, насколько продвинулось разрушение даже за эти 7 месяцев. Многие окна зияли черными дырами, лишенными стекол, а шиферные плиты то тут, то там выбились за границы ровной кровельной кладки, чтобы постепенно, мало-помалу, их оттуда вытеснили наступающие осенние ураганы. Я искал и вскоре обнаружил 3 надгробия на склоне возле вересковой пустоши. Одно из них посередине было серым и наполовину поросло вереском. Надгробие Эдгара Линтона лишь начало зарастать дерном и вереском, который уже заполз на его подножие, а надгробие Хитклифа до сих пор стоит голое. Я задержался возле них под этим милостивым небом, наблюдал мотыльков, порхающих среди вереска и колокольчиков, слушал легкий ветер, дующий сквозь траву, и удивлялся, как какой-то человек мог когда-то вообразить, что может быть беспокойным сон у человека, спящего в этой спокойной земле. Конец.